Глава вторая. Охота с гончими. Доезжачий, который обошел кабана и поручился королю за то, что зверь не выходил из круга, оказался прав. Как только навели на след ищейку, она сейчас же стронула кабана, лежавшего в колючих зарослях, и, как определил по его следу доезжачий, зверь оказался очень крупным одинцом. Кабан взял напрямки и в 50 шагах от короля перебежал дорогу, преследуемый только ищейкой, которая его и подняла. Немедленно спустили со смычков очередную стаю, и 20 гончих бросились по следу зверя. Карл IX страстно любил охоту. Как только кабан перебежал дорогу, Карл сейчас же поскакал за ним, трубя по зрячему. За королем скакали герцог Алансонский и Генрих Наварский, которому Маргарита сделала знак, чтобы он не отставал от Карла. Все прочие охотники последовали за королем. В те времена, о которых идет речь, королевские леса совсем не походили на теперешние охотничьи парки, изрезанные проезжими дорогами. Тогда леса не разрабатывались. Королям еще не приходило в голову стать торгашами, разбивать леса на делянки, на строевой лес и на сечи. Деревья насаждались не учеными лесничими, а божьей десницей, бросавшей семена по воле ветра, и не выстраивались в шахматном порядке, а росли где им удобнее, как в девственных лесах Америки. Короче говоря, в то время этот лес являлся надежным убежищем для множества зверей. Кабанов, волков, оленей, а также для разбойников. 12 тропок расходились звездой из одной точки, из Банди, а весь бандийский лес кругом охватывала проселочная дорога, как обод охватывает спицы колеса. Если это сравнение продолжить, то ступицу довольно точно представлял единственный перекресток в самом центре леса, служивший местом сбора отбившихся охотников, откуда они снова устремлялись к тому месту, где слышались звуки потерянной охоты. Спустя четверть часа произошло то, что всегда бывает в подобных случаях. На пути охотников оказались непреодолимые препятствия. Голоса гончих потерялись где-то вдалеке, и даже сам король вернулся к перекрестку, ругаясь по своему обыкновению и проклиная все на свете. «Что это такое? И вы, Франсуа, и вы, Анрио, тихи и смиренны, как монашки, идущие за игуменьей. Слушайте, это не охота. У вас, Франсуа, такой вид, точно вас вынули из сундука, и от вас так пахнет духами, что если вы поедете между моими гончими и зверем, то собаки сколются со следа. Послушайте, Анрио, где у вас рогатина? Где аркебуза?»
«Сир, а зачем мне аркебуза? Я знаю, что вы сами любите стрелять по зверю, когда его остановят гончие, а рогатиной я владею плохо, она не годится у нас в горах, и мы охотимся на медведя просто с кинжалом.
Клянусь смертью, Генрих, когда вы вернетесь к себе в Пиренеи, непременно пришлите мне целый воз живых медведей. Наверное, это чудесная охота, когда бьешься один на один со зверем, который может задушить тебя. Прислушайтесь, мне кажется, это гон».
«Нет, я ошибся». Король взял рог и протрубил призыв. Ему ответило несколько рогов, как вдруг один выжлятник подал в рог другой сигнал.
«По зрячему! По зрячему!» — крикнул король и пустился вскачь. За ним охотники, которые собрались по его сигналу. Вежлятник не ошибся. Чем дальше скакал король, тем яснее слышался гон стаи, состоявшей теперь из 60 собак, так как на зверя спускали одну за другой запасные стаи, оказавшиеся там, где пробегал кабан. Король еще раз перевидел зверя и, пользуясь тем, что здесь был чистый бор, поскакал за кабаном прямо через лес, трубя изо всех сил в рог. Некоторое время вельможи скакали вслед за ним, но король ехал на сильной лошади и, увлеченный страстью, скакал по таким буеракам и такой чаще, что сначала женщины, затем герцог Гиз со своими дворянами, наконец король Наварский и герцог Алансонский вынуждены были отстать от короля. Немного дольше продержался Таван, но в конце концов и он отстал. Все общество, за исключением Карла и нескольких выжлятников, не отстававших от короля, благодаря обещанной награде, вновь собралось близ перекрестка. Король Наварский и герцог Алансонский стояли вдвоем на длинной просеке, и в 100 шагах от них спешились герцог Гиз и его дворяне. На самом перекрестке собрались женщины.
«А право», — сказал герцог Алансонский Генриху, подмигивая глазом в сторону герцога Гиза. «У этого человека с его свитой, увешанной оружием, такой вид, как будто он король. Он даже не удостаивает взглядом таких жалких царственных особ, как мы. Почему же он станет относиться к нам лучше, чем наши родственники?» — ответил Генрих. «Эх, брат мой, разве мы с вами не пленники французского двора, не заложники от нашей партии?» При этих словах герцог Алансонский вздрогнул и так взглянул на Генриха Наварского, точно хотел вызвать его на дальнейшее объяснение. Но Генрих и так сказал больше, чем имел обыкновение. И теперь молчал. «Что вы хотели сказать, Генрих?» — спросил герцог Алансонский, очевидно недовольный тем, что его зять не продолжает разговора, предоставляя ему самому вступать в объяснение. «Я хотел сказать», — ответил Генрих, что все эти хорошо вооруженные люди, видимо, получили задание не выпускать нас из виду и по всем признакам похожи на стражу, готовую задержать двух определенных лиц, если они вздумают бежать. «Почему бежать? Зачем бежать?» — спросил герцог Алансонский, прекрасно разыгрывая наивное удивление. «Под вами, Франсуа, отличный испанский жеребец», — ответил Генрих, делая вид, что меняет тему разговора, но продолжая свою мысль. «Я уверен, что он может проскакать 7 лье в час, а сегодня до полудня сделать 20 лье. Погода хорошая, честное слово, так и подмывает отдать повод. Смотрите, какая там хорошая тропинка. Разве она не соблазняет вас, Франсуа? А у меня зуд даже в шпорах». Франсуа не ответил ни слова. Он то краснел, то бледнел и делал вид, что прислушивается, стараясь определить, где охота. «Вести из Польши подействовали на него», — сказал про себя Генрих. «И мой дорогой Шурин что-то затевает. Ему бы очень хотелось, чтобы бежал я, но я не побегу один». Едва успел он сделать это заключение, как подъехала коротким галопом группа гугенотов, принявших католичество и вернувшихся ко двору 2 или 3 месяца тому назад. С приветливой улыбкой они поклонились герцогу Алансонскому и королю Наварскому. Было очевидно, что стоило герцогу Алансонскому, подзадоренному откровенными намеками короля Наварского, сказать слово или сделать соответствующий жест, и человек 40 всадников, ставших около них, как бы в противовес отряду герцога Гиза, прикрыли бы бегство их обоих. Но герцог Франсуа отвернулся и, приставив к губам рог, протрубил «сбор». В это время вновь прибывшие всадники, вероятно думая, что нерешительность герцога Алансонского вызвана присутствием и близким соседством гизовцев, незаметно один за другим очутились между свитой герцога Гиза и двумя представителями королевских домов и выстроились с таким тактическим искусством, которое указывало на привычку к боевым порядкам. Теперь надо было сначала опрокинуть их, чтобы добраться до герцога Алансонского и короля Наварского, тогда как перед братом короля и его зятем лежал до самого горизонта свободный путь. Неожиданно в просвете между деревьями появился какой-то дворянин верхом, которого не видели до этого ни Генрих, ни герцог Алансонский. Генрих старался угадать, кто он такой, но дворянин, приподняв шляпу, сам показал себя Генриху. Это был виконт Тюрен, один из вождей протестантской партии, находившийся, как думали, в Пуату. Виконт даже мотнул головой в сторону дороги, что явно обозначало: «Едем?» Генрих, внимательно вглядевшись в безразличное выражение лица и мертвые глаза герцога Алансонского, раза 3 повел шеей вправо и влево, делая вид, что ему жмет воротник калета. Это означало «нет». Виконт понял, дал лошади шпоры и скрылся в чаще леса. В то же время послышался гон стаи и начал приближаться. Немного погодя, все увидели, как в дальнем конце просеки перебежал кабан. Через минуту вслед за ним пронеслись гончие, и, наконец, подобно дикому охотнику, проскакал Карл IX, без шляпы, не отрывая губ от рога и трубя, что было сила в легких. 4 выжлятника следовали за ним. Таван где-то заблудился. «Король!» — крикнул герцог Алансонский и поскакал на гон. Генрих, почувствовав себя увереннее благодаря присутствию своих друзей, сделал им знак «не отдаляться» и подъехал к дамам. «Ну что?» — спросила Маргарита, выехав на несколько шагов ему навстречу. «Что? Охотимся на кабана, мадам!» — ответил Генрих. «Только и всего?» «Да, со вчерашнего утра ветер подул с другой стороны. Помнится, я это и предсказывал». «А перемена ветра не благоприятствует охоте, да?» — спросила Маргарита. «Да», — ответил Генрих. «Иногда это путает весь установленный распорядок, и приходится его менять». В это время чуть слышный гон стал быстро приближаться, и какое-то тревожное волнение заставило охотников насторожиться. Все приподняли головы и превратились в слух. Почти сейчас же показался кабан, но он не проскочил обратно в лес, а побежал вдоль по тропе прямо к перекрестку, где находились дамы и любезничавшие с ними придворные дворяне и охотники, еще раньше отбившиеся от охоты. За кабаном, вися у него на хвосте, неслись штук 40 наиболее вязких гончих. Вслед за собаками скакал Карл IX, потеряв берет и плащ в разорванной колючками одежде с изодранными в кровь руками и лицом. С ним оставался только один выжлятник. Король то бросал трубить, чтобы голосом натравливать собак, то переставал натравливать, чтобы трубить в рог. Весь мир перестал для него существовать. Если бы под ним пала лошадь, он крикнул бы, как Ричард III, «Корону за коня!» Но его конь, видимо, горел таким же пылом, как и всадник, едва касался земли ногами и дышал огнем. Кабан, собаки и король — все промелькнуло, как видение. «На драку! На драку!» — крикнул на скаку король и снова приложил рог к своим окровавленным губам. На небольшом расстоянии от короля скакали следом герцог Алансонский и два выжлятника. У всех остальных лошади или отстали, или совсем остановились. Все общество поскакало на звуки гона, так как было ясно, что кабан станет на отстой. Действительно, не прошло и 10 минут, как зверь свернул с тропинки и пошел лесом, но, добежав до какой-то полянки, прислонился задом к большому камню и стал головой гончим. На крик Карла, не отстававшего от кабана, все собрались здесь, на поляне. Наступил самый увлекательный момент охоты. Зверь, видимо, решил оказать отчаянное сопротивление. Гончие, разгоряченные трехчасовой гонь-бой, подстрекаемые криком и руганью короля, со стервенением накинулись на зверя. Охотники расположились широким кругом. Король впереди всех, за ним герцог Алансонский, вооруженный аркебузой, и Генрих с простым охотничьим ножом. Герцог Алансонский отстегнул аркебузу от седельного крюка и разжег фитиль. Генрих Наварский попробовал, свободно ли вынимается из ножен охотничий нож. Презиравший охотничьи потехи герцог Гис стоял со своими дворянами вдали от всех. Дамы, сбившись кучу, стояли тоже отдельной группой, подобно гизовцам. Немного в стороне стоял выжлятник, напрягая все свое тело, чтобы сдержать дух одетых в кольчужные попоны молосских догов короля, которые выли от нетерпения и так рвались, что, казалось, вот-вот разорвут державшие их цепи. Кабан, защищаясь, сделал чудеса. Штук 40 гончих с визгом нахлынули на него разом, точно накрыв его пестрым ковром, и норовили впиться в морщинистую шкуру, покрытую ставшей дыбом щетиной. Но зверь каждым ударом своего клыка подбрасывал на 10 футов вверх какую-нибудь собаку, которая падала с распоротым животом и, волоча за собой внутренности, снова бросалась в свалку. В это время Карл, всклокоченный, с горящими глазами, пригнувшись к шее лошади, яростно трубил на драку. Не прошло и 10 минут, как 20 собак выбыли из строя. «Догов!» — крикнул король. «Догов!» Выжлятник спустил 2 молосских догов, которые ринулись в свалку, расталкивая и опрокидывая все. Одетые в кольчуги, они мгновенно проложили себе путь, и каждый впился в кабанье ухо. Кабан, почувствовав на себе догов, щелкнул клыками от ярости и боли. «Браво, зубастый! Браво, удалой!» — кричал Карл IX. «Смелей, собачки! Рогатину! Рогатину!» «Не хотите ли мою аркебузу?» — спросил герцог Алансонский. «Нет-нет!» — крикнул король. «Пулю не чувствуешь, как она входит. Никакого удовольствия. А рогатину чувствуешь. Рогатину! Рогатину!» Королю подали охотничью рогатину с остальным закаленным пером. «Брат, осторожнее!» — крикнула Маргарита. «Улюлю! Улюлю!» — закричала герцогиня Наверская. «Сир, не промахнитесь! Пырните хорошенько этого гугенота!» «Будьте покойны, герцогиня!» — ответил Карл. Взяв рогатину наперевес, он кинулся на кабана, которого 2 дога держали с такой силой, что он не мог избежать удара. Но увидев блестящее перо рогатины, зверь отклонился в сторону, и рогатина попала ему не в грудь, а скользнула по лопатке и ударила в камень, к которому прислонился задом зверь, и затупилась.
«Тысяча чертей! Промазал!» — крикнул король. «Рогатину! Рогатину!»
Король осадил лошадь, как делают ездоки перед прыжком, и отшвырнул уже негодную рогатину. Один охотник хотел подать ему другую, но в это самое мгновение кабан, как бы предвидя грозившую ему беду, рванулся, вырвал из зубов молоских догов свои растерзанные уши и с налившимися кровью глазами, вздыбленной щетиной, шумно выпуская воздух, как кузнечный мех, опустив голову и щелкая клыками, отвратительный и страшный, налетел на лошадь короля. Карл IX был опытный охотник и предвидел возможность нападения. Он поднял лошадь на дыбы, но не рассчитал силы и слишком туго натянул поводья. Лошадь от чересчур затянутых удил, а может быть и от испуга, запрокинулась назад. У всех зрителей вырвался крик ужаса. Лошадь упала и придавила королю ногу.
«Сир, отдайте повод!» —
крикнул Генрих Наварский. Король бросил поводья, левой рукой ухватился за седло, а правой старался вытащить охотничий нож. Но, к несчастью, ножны зажало телом короля, и нож не вынимался.
«Кабан! Кабан!» — кричал король. «Ко мне, Франсуа! На помощь!»
Между тем, лошадь, предоставленная самой себе, словно поняв грозившую ее хозяину опасность, напрягла все мускулы и уже поднялась на три ноги. Но в ту же минуту Генрих Наварский увидел, как герцог Франсуа, услышав призыв своего брата, страшно побледнел, приложил аркебузу к плечу и выстрелил. Пуля ударила не в кабана, который был в двух шагах от короля, а раздробила колено королевской лошади, и она ткнулась мордой в землю. Кабан бросился на короля и одним ударом клыка распорол ему сапог.
«О!» — прошептал побледневшими губами герцог Алансонский. «Кажется, королем Франции будет герцог Анжуйский, а королем Польши — я».
В самом деле, кабан уже добрался до самой ляжки Карла, как вдруг король почувствовал, что кто-то приподнял ему руку, затем перед его глазами сверкнул клинок и весь вонзился под лопатку зверю. В то же время чья-то, одетая в железную перчатку рука, оттолкнула кабанье рыло, уже проникшее под платье короля. Карл, успевший высвободить ногу, пока поднималась его лошадь, с трудом встал и, увидев на себе струившуюся кровь, побледнел как смерть.
«Сир», — сказал Генрих Наварский, все еще стоя на коленях и придерживая кабана, раненного в сердце, — «это пустяки, ваше величество не ранены. Я отвел клык».
Затем он встал, оставив нож в туше зверя, и кабан упал, истекая кровью, хлынувшей не из раны, а из горла. Карл IX, стоя среди задыхавшейся от волнения толпы, ошеломленный криками ужаса, способными поколебать мужество в самом стойком человеке, одно мгновенье был готов упасть тут же, рядом с тушей издыхающего кабана. Но король взял себя в руки и, обернувшись к Генриху Наварскому, пожал ему руку, сопровождая свое рукопожатие взглядом, где блеснуло теплое подлинное чувство, вспыхнувшее сердце короля впервые за все 24 года его жизни.
«Спасибо, Анрио», — сказал он.
«Бедный брат!» — воскликнул герцог Алансонский, подходя к Карлу.
«А, это ты, Франсуа?» — сказал король.
«Ну, знаменитый стрелок, где твоя пуля?»
«Наверное, она расплющилась о шкуру кабана».
«Что вы, боже мой!» — воскликнул Генрих, прекрасно разыгрывая изумление. «Видите, Франсуа, ваша пуля раздробила ногу лошади его величества. Как странно!»
это правда?» — спросил король.
«Возможно», — уныло ответил герцог, — «у меня так дрожали руки».
«Несомненно одно. Для такого искусного стрелка, как вы, Франсуа, выстрел небывалый», — сказал Карл IX, нахмурив брови. «Еще раз спасибо, Анрио».
«Господа», — продолжал он, обращаясь ко всем, — «возвращаемся в Париж. С меня довольно». Маргарита подъехала поздравить Генриха.
«Да, да, Марго», — сказал Карл IX. «Похвали его от чистого сердца. Без него французского короля звали бы теперь Генрих III».
«Увы, мадам», — тихо сказал Биарниц, — «герцог Анжуйский и без того мой враг, а теперь обозлится еще больше. Но как быть?
Каждый делает, что может. Спросите хоть герцога Алансонского». Он нагнулся, вытащил из туши кабана охотничий нож и раза три всадил его в землю, чтобы счистить кровь.